В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 5 июля. С вами в следующий час будут Егор Устинов и Александр Лащенко. Поговорим мы в программе вот о чем. Станислав Васильев, наш коллега, объявил голодовку в тюрьме группировки так называемой ДНР.
Ну, мы обладаем хоть какой-то информацией, то есть мы бы могли ее дать, и мы рады ее только дать.
4 года без так называемой ДНР, годовщина освобождения города Славянска.
Люди сбиваются на локации, кто-то едет к мемориалам.
И как эстонцы учат в Мариуполе бороться с источниками угрозы?
Мы разумеем, что гроши просто так не тратятся.
Ну и поговорим в прямом эфире с нашим гостем, директором Центра военно-правовых исследований, военным экспертом Александром Усиенко, о том, возможно ли все-таки допущение миротворческого контингента на Донбасс, несмотря на позицию России, например, и других сторон конфликта. Последние опросы жителей Донбасса свидетельствуют, что они считают такой шаг, если он вообще состоится, в итоге не просто как охранники миссии ОБСЕ, а по-настоящему с контролем границы между Украиной и Россией. Этот шаг может привести к урегулированию конфликта. Обязательно вы, друзья, звоните нам по телефону 0800-300-403, Viber 066-901-2434, Skype, аккаунт Донбасс Реали кириллицей. Готовьте свои вопросы и свое мнение. Нужны ли миротворцы Донбассу?
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Мы ждем нашего гостя Александра Мусиенко минут через 10-12. Ну а пока свежий выпуск новостей, извините, от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Несмотря на Минские соглашения, Россия продолжает удерживать свое вооружение и военных на территории Украины. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС. Он напомнил, что Минские соглашения предусматривают вывод иностранных войск и военной техники из Украины. Несмотря на это, Россия продолжает удерживать на Донбассе внушительный арсенал. Петр Порошенко подчеркнул, что речь идет о горячей войне, а не о замороженном конфликте. Напомню, президент Украины посетил Сербию с официальным визитом по приглашению президента страны Александра Вучича. 4 украинских военных ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики продолжают нарушать перемирие по всей линии соприкосновения, в том числе применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В свою очередь, в группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах населенных пунктов Лозовое и Паньковка. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окраин Донецка, Гурловки, Докучаевска, Коминтерного. Автор радио «Донбасс Реалии» Станислав Васеев, удерживаемый в плену боевиков в Донецке, объявил голодовку неделю назад. Об этом сегодня сообщил бывший народный депутат Егор Фирсов. По его словам, прибегнуть к голодовке Васина заставило плохое отношение. Он болеет, однако не получает должного лечения. Напомню, уже больше года Асеева удерживают в плену боевики незаконной группировки ДНР. Как сообщал радио «Свобода», бывший пленный, которого удерживали в соседней с Асеевым камере, журналиста пытали и били, а свой последний репортаж он писал, уже находясь под контролем боевиков. Фирсов призвал международные организации обратить внимание на голодовку Асеева и способствовать скорейшему освобождению из плена. Луганское энергетическое объединение ограничило электроснабжение Лисичанскому областному противотуберкулезному диспансеру и Сватовской областной школе-интерната. Об этом сообщает пресс-служба компании. По данным энергетиков, у диспансера долг за электричество в размере 124 тысяч гривен, у школы 13 тысяч. Компания утверждает, что понимает важность работы этих учреждений, однако состояние Луганского энергетического объединения достигло критической точки. Прием заявок на выдачу загранпаспортов в Мариуполе приостановлен. Желающих воспользоваться безвизом в городе оказалось значительно больше, чем позволяет обслужить система выдачи документов, сообщает сайт «Мариуполь-Сити». По данным Мариупольского центра предоставления административных услуг, очередь на получение биометрических документов заполнена до конца текущего года. Прием новых заявок на следующий год остановлен. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 18, днем от 25 до 28 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я с удовольствием приветствую слушателей Громадського радио, которые именно с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-403, как и Viber, у которого номер нашего эфира 066-901-24-34. Skype также к вашим услугам, друзья. Аккаунт Донбасс Реалии кириллицей. Будем говорить о возможности все-таки допущения, несмотря на весь скепсис миротворческого международного контингента на Донбасс. По крайней мере, последние опросы свидетельствуют, что жители Донбасса хотели бы увидеть на своей территории миротворца, по крайней мере, большинство из респондентов. И это был бы, по ихнему мнению, значительный шаг на пути к урегулированию конфликта. Гостем в студии прямого эфира будет военный эксперт Александр Мусиенко. На прямой связи обозреватель Радио Свобода Ефим Финштейн. И будем говорить о том, возможно ли допущение миротворцев на Донбасс.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Ну а пока к иным темам, наш коллега-журналист Станислав Асеев объявил голодовку. Его удерживает так называемый ДНР в этой группировке до сих пор уже не один месяц. Журналист, писатель Асеев, который уже более года удерживается в донецкой тюрьме, протестует уже неделю таким образом. Но из-за того, что связи с местом, где его удерживают, практически нет, лишь сегодня эта новость дошла до друзей Станислава. Ни международные организации, ни правозащитники не имеют доступа к пленным в Ордло, поэтому о состоянии здоровья Станислава сейчас официально ничего не известно. Что же известно хотя бы по крупицам в репортаже моего коллеги, вы сейчас узнаете, Дмитрия Донского.
Станислав Асеев содержится в изоляции, бывшем заводе, потом культурном центре, а после оккупации тюрьме группировки ДНР в Донецке. Это почти все известия, долетевшие о нем за год. Примерно 26-27 июня Станислав объявил голодовку, но об этом стало известно лишь в ночь с 4 на 5 июля, рассказал друг Станислава Егор Фирсов. «Я так понимаю, что это его отчаянный протест», — говорит Фирсов. «Протестует Асеев против невыносимых условий. Его содержат в сыром помещении, не передают лекарств. Недавно он переболел бронхитом, была лихорадка. Станислав также полностью изолирован. Информационно, и даже не знает, что за него борются коллеги, дипломаты и правозащитники. Последний обмен пленными был в декабре 2017 года, но Станислав не попал в списки. Егор Фирсов считает, что украинские власти делают не все возможное для освобождения Станислава.
До сих пор на протяжении года на нас не выходили ни представители службы безопасности Украины, ни МВД, ни омбудсмен, представители власти на нас не выходили. Хотя мы обладаем хоть какой-то информацией, то есть мы бы могли ее дать, и мы рады ее только дать, потому что мы сами приходили в СБУ, мы сами приходили в МВД, мы сами встречали с Ириной Геращенко. Но какой-то обратной связи от власти, к сожалению, нету.
Ни представители ОБСЕ, ни Красного Креста, ни омбудсменов ООН к Станиславу Асееву не допускают. Поэтому официальных подтверждений состояния его здоровья нет. Об условиях содержания можно судить лишь по рассказам уже освободившихся из плена. Волонтер по обмену пленными Гайдери Заева сама сидела в застенках только группировки ЛНР в 2014-2015 году.
У меня было однажды такое, что я два дня отказалась просто от еды. Я сказала, я не хочу. Я не говорила, что я объявляю голодовку. Я сказала, я не хочу и не могу это есть. На что мне ответили, что ты либо ешь, либо будет еще хуже. То, что они называют кормлением один раз в сутки, кашей в 11 часов ночи, и даже эта каша на самом деле она в горло не лезет. Но как метод для того, чтобы быстрее обменяли и отпустили, я считаю, что это в принципе правильно.
Бывший пленный Виктор, освобожденный во время последнего обмена в декабре 2017 года, рассказывал, что Асеева поймали 10 мая 2017 года на площади Ленина. Его пытали током, подключали к ушам. Стас говорил, что когда пропускали ток, то аж глаза вылазили, причем пускали на уровне 30 единиц, а пообещали довести до 100. Это, наверное, вольты. Избивали так, что вся нижняя часть тела была черная, рассказывает Виктор. Вместе со Станиславом он находился на этапе допросов в так называемом МГБ ДНР. Затем Виктора перевели в СИЗО, Стаса в изоляцию. Друзья Станислава Асеева намерены в ближайшие дни посетить все международные правозащитные организации и вновь обратиться в органы власти, чтобы рассказать об опасности, которая угрожает жизни пленного журналиста. Недавно Станислав Асеев стал членом Украинского центра международного пен-клуба. Это международная правозащитная организация, объединяющая профессиональных писателей и журналистов. В начале июня коллеги издали книгу статей Асеева под названием в изоляции. Посол США Мария Иванович тогда заявила, надеется, что Стас сам будет презентовать свою книгу в свободном украинском Донецке. Дмитрий Донской, радио Донбасс, реалии.
В этот день, 4 года назад, вооруженными силами Украины был освобожден город Славянск, откуда, как известно, началась попытка, скажем так, заколотая, кажуть, украинской мовы в Украине, когда туда зашел российский диверсант Гиркин со своим отрядом. Славянск пробыл под оккупацией российских гибридных сил 3 месяца. Формальный торжественный митинг, нацгвардейцы, новобранцы и тяжелые воспоминания. 4-ю годовщину освобождения города отметили необычно скромно. На центральной площади Славянска прошел торжественный митинг, а затем несколько десятков человек посетили места боев. Вот в таком непраздничном, по его впечатлениям, освобожденном городе побывал наш коллега Никита Луцкий.
О 4-й годовщине в Славянске не напоминает абсолютно ничего. Единственное торжественное мероприятие – митинг на центральной площади города. Ни боевых машин, ни первых руководителей страны и области, ни командования операции объединенных сил. Лишь 4 скромных знаменосца Национальной гвардии Украины маршем проходят по центральной площади города. Тем не менее, горожане охотно вспоминают 5 июля 2014 года, рассказывает житель Славянска Владимир Ковиза.
Само освобождение прошло, я бы сказал, очень тихо. Понимаете, значит, ну, накануне была стрельба, как обычно, лупили, были, значит, специально где-то тут пушки стояли, где-то там танки стояли. Они все ушились, как, ну, как щуры, понимаете, с тонущего корабля.
Виктор Антоненко покинул родной город за месяц до тех событий. Освобождение Славянска вместе с семьей ждал в безопасном Святогорске. Тот момент, когда узнал, что в город вошла украинская армия, помнит до сих пор, говорит Виктор Антоненко.
Как раз вышел на пляж в Святогорске, как сейчас помню. И там на пляже все кричали, все. Мурашки по телу идут.
За время проведения операции по освобождению Славянска погибли 63 военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и милиции. Их память горожане почтили минутой молчания. На этом официальная часть завершилась. Такую скромную программу мэр объясняет тем, что в городе не было запланировано единого мероприятия, и многие отмечают по отдельности, рассказывает славянский городской голова Вадим Лях.
По всей видимости, связано с тем, что празднование этого праздника начинается с 3 числа, и довольно большое количество мероприятий. Люди разбиваются на локации, кто-то едет к мемориалам, кто-то отдельными организациями общественными собирается у также мемориалов, либо здесь. Поэтому, думаю, связано именно с этим, что нет одного единого мероприятия, оно разбито на 3 дня и на несколько мероприятий.
Однако некоторые активисты, офицеры вооруженных сил Украины, добровольцы и чиновники все же посетили места, где проходили бои за город. Люди возложили цветы ко всем памятникам погибшим освободителям Славянска. Никита Луцкий, радио Донбасс, реалии.
Выявлять угрозы и лидеров, их генерирующих, предупреждать и противостоять дестабилизации обстановки в регионе будут сами жители. Таким является основной смысл проекта под названием «Стійка Україна», направленный на усиление национальной безопасности страны. На первом этапе специалисты Международного центра безопасности и обороны при поддержке правительства Эстонии провели масштабное социологическое исследование в трех областях, прилегающих к зоне военных действий на Донбассе.
Около 2 лет группа специалистов из Эстонии и Украины изучала опыт добровольцев, волонтеров и местных жителей, которые стали на защиту страны и своих семей с начала военного конфликта, не дожидаясь реакции правительства. Их интересовала мотивация людей. Около 2000 социологических опросов, психолингвистический анализ более 600 миллионов профилей в социальных сетях, фокус-группы и глубинные интервью на территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей показали, в нацбезопасности Украины есть 3 главных пробела, говорит руководитель проекта, исполнительный директор аналитического центра по обороне и безопасности Эстонии Дмитрий Теперик.
Это область коммуникационной безопасности. Вторая область – это информационная безопасность. Это работа с медиапространством, с каналами информации и с инфраструктурой. И третья область – это кибербезопасность. Это все, что связано с IT-системами, с программированием, с кодами.
Это 3 области, в которых в Эстонии есть определенная компетенция, и она пригодится в Украине, говорит Дмитрий Теперик. Эта компетенция не идеальна, но обмен опытом поможет обеим странам найти новые подходы и приобрести новый опыт.
Есть Лига кибербезопасности Эстонии, которая имеет полномочия от лица государства помогать отражать кибератаки. То есть в нее входят добровольцы, специалисты, которые, допустим, каждый день ходят на работу, связанную с IT-областью, но на выходных или во время там своего свободного времени, по вечерам, могут помогать государству отражать какие-то кибератаки или мониторить киберпространство.
Проект хотят привлечь гражданское население. Это могут быть не только специалисты в области программного обеспечения и связи, но и психологи, маркетологи, владельцы теле- и радиоканалов, представители бизнеса. Хаоса не должно быть. Государство, безусловно, координатор. Но чувство национальной безопасности должно быть возрождено в каждом человеке, говорит Теперик.
Обезглавить государство, и мы это знаем, намного проще. Если все делегировать там, какому-то министерству, то, грубо говоря, если это министерство исчезает с лица земли из-за действий врага, у остальных этих компетенций нет. А если у вас все население знает, как правильно поступать, если у вас все население информационные партизаны, что вы будете делать? Вы не можете всех вот истребить. Они все знают, как и что делать. А если не знают, ну, может быть, не все, но большинство, тогда они хотя бы могут научить других.
Общественный активист, социолог Мария Подыбайло считает, что исследования пригодятся для усиления безопасности Мариуполя и всей страны. Несмотря на то, что за спиной Эстонии есть мощный военный союзник в лице НАТО, эта страна осознает все риски информационных атак, учится действовать превентивно, создает инструменты для такой работы и намерена помочь Украине, говорит Подыбайло.
Мы сможем отримати кращі інструменти в співробітництві з ними, які дозволять виявляти інформаційні загрози на самих початках і превентивно діяти, тому що спочатку йде інформаційна загроза, вона робиться з певною метою. Ми розуміємо, що гроші просто так не тратяться. Насправді використовують те, на що ми готові реагувати. Інтернет це безкінечність фактично. Хлопці працюють технологічно, вони пишуть програми саме. Якщо ми це робимо в себе вручну, то в них є чіткий такий науковий, технологічний підхід. Я знаю, що ми будемо використовувати їхні напрацювання.
До 2020 року ініціатори проєкту планують устранити всі пробіли в ефективному співробітництві государства і громадянського общества. Це усилить безпечність не тільки регіону, прилегаючого к зоні воєнних дій, но і страны в цілому. Громадянське общество до сих пор является мощным источником силы, считают эксперты. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня. Опять о миротворцах будем говорить. Повод такой. Жители подконтрольной территории Донбасса более критично воспринимают влияние миротворческой миссии на Донбассе, чем в других регионах Украины. Об этом сообщил аналитик общественной сети «Опора» Александр Клюжева накануне на пресс-конференции в Киеве, презентуя результаты социологического исследования, передает корреспондент интернет-издания «Остров». 60% респондентов ожидают, что временная администрация международного характера или миротворческие контингенты ООН смогут позитивно повлиять на решение проблемы, которая возникла в результате межгосударственного украинско-российского конфликта. 20% респондентов считают, что такой механизм никак не повлияет на разрешение данного конфликта. 13% считают, что такие международные инструменты могут только ухудшить ситуацию, сообщил Александр Клюжев. Одновременно, по его словам, на подконтрольной Украине территории Донбасса более критично воспринимает влияние миротворческой все-таки миссии. 25% респондентов считают, что такой формат может все-таки ухудшить ситуацию. Неоднозначные результаты, но в любом случае большинство людей так или иначе позитивно воспринимают возможность того, что миротворцы действительно попытаются урегулировать этот конфликт, и не только в качестве охранников ОБСЕ миссии, как по сути предлагала ранее Россия, а с полноценным контролем границы между Украиной и Россией. Вот вопрос миротворцев. Как он дальше может разрешаться? Или все зависнет на годы, и никто миротворцев имеется? Не то, что никто, а Россия от нее в первую очередь зависит. Так и не допустит на территорию, где происходит эта война уже не один год. Вот мы сегодня вспоминали 4-й год освобождения Славянска. Об этом будем говорить сейчас в прямом эфире с нашим гостем, экспертом по военным вопросам Александром Мусієнко. Вітаю вас, пане Олександре. Перейдемо на українську мову, так буде нам зручніше. Ми давно з вами спілкуємося, завжди радий це робити. І наші телефони вам, шановні слухачі, нагадаю, також ви можете нам дзвонити за номером 0800 300 403, Viber до ваших послуг 066 901 24 34, Skype, аккаунт Донбас Реалі, кирилицею. Ну, маєте змогу теж свої запитання ставити панові Олександру. А спершу я звернусь до нашого шановного гостя. Пане Олександре, ну от що там з миротворцями? Наскільки можна судити? Ну, крім цих опитувань, вони цікаві, адже це відповідали саме мешканці Донбасу, хто як не вони мають свій голос сказати, але здебільшого від політиків залежить. Бодай якось питання миротворців останні місяці просувається, чи за нього вже й забули?
Ну, я думаю, що про це питання ніхто не забув, воно просувається, воно гостро стоїть на порядку денному і в Україні, і в наших західних міжнародних партнерів, і воно не зникає. Навіть останній візит президента України Петра Порошенка до Сербії, зокрема, як кажуть, обговорювалася тема і того, що, можливо, серби долучилися б до такої місії.
Союзники це... Росії, так чи інакше?
Ну, так чи інакше, так, але так чи інакше, тому що там це неоднозначно. Я б їх не записував на 100% союзники Росії, тому що там також є різні настрої. Але разом з тим, зважаючи на те, що, безумовно, вони є по багатьох, скажімо так, проєктах і питаннях, вони союзники Росії, і, безумовно, це могло би бути певним компромісом, тому що вже є розуміння, якщо ми раніше говорили про те, що за жодних обставин не може бути представників там ані Білорусі, ані Казахстану, то зараз, можливо, шукають якийсь компромісний варіант, і цим компромісним варіантом можуть стати серби. Зрештою, є розуміння того, що ідея миротворчої місії, вона живе, і вона має втілюватися, і без певних компромісів тут не обійтись. Що важливо, я би от виділив в цьому опитуванні? Важливо те, що люди звертають увагу саме на міжнародну адміністрацію тимчасову. Чому це важливо? Це свідчить про те, що є розуміння, що на цих територіях певний час ніхто не буде проводити вибори, а буде встановлений перехідний період. За цей час перехідного періоду керівництво і урядування там буде здійснювати відповідна тимчасова адміністрація ООН. Як це було в практиці різних конфліктів міжнародних збройних, коли є спірні питання, є спірне, так, то вводиться міжнародна адміністрація. Ці приклади, вони є різні, вони є вдалі і не дуже вдалі.
А є вдалі, пане Олександре, є скептики, які кажуть, навіть якщо миротворців допустять на Донбас, раптом Путіну це стане вигідно. І справді, не тільки в якості охоронців місії ОБСЄ, а повноцінно, з контролем території, озброєних, то ну все одно згадують, який це, 94-й рік, різанина в Руанді.
Руанді,
фактично, ви зрадили французькі миротворці, називаючи речі своїми іменами. Просто втекли і все. Даруйте за таке брутальне слово, за свою шкуру тільки дбали, а не про нещасних цих, яких мільйон там, по-моєму, жертв було, різанини. Отаж у Сербія, колишня Югославія. Пам'ятаємо, операція «Буря», багато хто згадує зараз в Україні як яскравий приклад, коли через 3 роки, якщо не помиляюсь, хорватам вдалося відновити свою територіальну цілісність. Але ж тоді кілька миротворців загинули внаслідок цієї хорватської операції «Буря» в сербській країні. Про це якось міжнародна преса мало згадувала, якщо я не помиляюсь.
Ні, ви розумієте, питання тут, от це потрібно розділяти. Але знову ж таки, якщо згадати про Югославію, а згадайте, як європейці засуджували спочатку бомбардування Сербії
з боку
американців, з боку НАТО. Коли НАТО втрутилися, вони казали, що ви заважаєте нам мирному регулюванню процесу.
Так, може, не даруйте, трошки будемо відволікатися, бо справді в Сербії побував президент Порошенко. же конфліктне миротворці все-таки допомогли вирішити. Сараєво, скільки тривала облога сербами, і миротворці нічого не могли зробити. Якщо такий критичний підхід ви вважаєте справедливим до того югославського конфлікту, поки не було бомбардуванців, миротворці десятиліття там би стояли, нічого б не було. Правильно так казати?
Так, частково це правильно, частково це є так, тому що дійсно не було ефективності місії. Ми бачимо, що на Кіпрі вже скільки років є місія, вона також...
Скільки? 44, якщо не помиляюсь.
Вона також не є ефективною. Ми це бачимо. Є приклади такі. І дійсно, на жаль, в практиці, міжнародні ці, вони відбуваються. Разом з тим, є приклади, наприклад, коли місія з 8 тисяч миротворців в тому ж Судані, в провінції Дарфур, запобігла подальшому геноциду.
Це такі
позитивні
приклади.
І запобігла подальшому тому, що урядові війська президента Хасана Аль-Башира здійснювали фактично етнічні чистки і геноцид, так? І на нього виданий міжнародний ордер на арешт міжнародним судом кримінальним. І тоді було введено 8 тисяч із рештою, як би там не було. Поодинокі зіткнення відбуваються і на сьогодні, але масштабного протистояння і просто фактично знищення мирного населення немає. Можна навести приклад, як би там не було того ж Східного Тимору, хоча там були величезні проблеми і там були протистояння, але зайшла тимчасова адміністрація ООН і в результаті протягом 4-5 років вони дали лад, вони все-таки налагодили там урядування і все-таки ситуація зрушила з мертвої точки. Тобто, як би там не було, іншого на сьогоднішній день не дано. Принаймні, спробувати потрібно, тому що, знову ж таки, якщо буде тимчасова адміністрація, то ми передбачаємо, що це певний нейтралітет на період 3-5 років, скільки буде потрібно для чого?
А як це передбачені Мінськими угодами вибори, які мають бути проведені?
А отут, звісно, є суперечність. Чому? Тому що, от коли нам кажуть, виконуйте Мінські угоди, а ми кажемо, ну як їх виконати? І, в принципі, українська сторона права, тому що каже, ну як, коли стріляють, якісь вибори проводять? Неможливо? Неможливо. Але разом з тим і місію миротворчу ввести для того, щоб вони були фактично без повноважень. Ну і що? Якщо ми, от ми кажемо, ми вводимо туди миротворчу місію, ми вводимо поліцейський контингент величезний, перепрошую, а хто ними буде керувати? Українська чи російська сторона? Чи все-таки незалежна тимчасова адміністрація Організації Об'єднаних Націй, як це має бути? Безумовно, ООН. Ну так, воно ж само себе передбачає. А поки ці адміністрація здійснює керівництво, то й вибори не потрібно. А для чого місія? Тепер, знову ж таки, мандат місії. Роззброїти всі формування регулярні російські, щоб вони вийшли з території України, залишили терени України, відвели важке озброєння, роззброїли всі незаконні збройні формування, так званих ДНР, ЛНР. Провелась демілітаризація. Певним чином хоча б окремі ділянки провелися розмінування, сапери працювали, почався нормальний мирне життя, не стріляли. Після цього це все робить місія ООН. Вони отримують на це мандат. Вони це зробили, вони побачили, що роззброєння є, тривале стійке перемир'я є. Тоді кажемо, добре, заходить український уряд, піддається територія під контроль і проводяться вибори. Тоді вже, лише тоді.
Пане Олександре, на вашу думку, чого от уже на п'ятий рік конфлікту скоро вже буде така тривалість, як та частина Другої світової, яку в Росії називають Великою Отечественною, за тривалістю між нацистською Німеччиною і Сталінським Радянським Союзом? Досі миротворці, ну хіба що на рівні розмов розглядається такий варіант. Що заважає? Хто винен, що досі це не реалізується?
Розумієте, будь-якій миротворчій місії для того, щоб вона була дієво ефективна, мають передувати сталі політичні домовленості про перемир'я. Якщо цього немає, ми прекрасно розуміємо, що якщо немає волі сторін до перемир'я, до припинення вогню, треба розуміти, що і миротворці не зарадять. Ну, це є факти, це є реалії. І тому, поки не буде домовленості на... в рамках Ради безпеки ООН, в рамках Нормандської четвірки, де буде чітко зрозуміло Україна, Німеччина, Франція, Росія, що ми домовились, і ми цього дотримуємося, і ми це виконуємо. Доти домовитися щодо миротворчої місії буде надзвичайно складно. І це треба розуміти. Але якщо ми дійсно хочемо, щоб ця місія прийшла, і вона розмістилася на Донбасі, і забезпечувала перемир'я, то треба розуміти і бути свідомим того, що як би не хотілося, але доведеться йти на якісь перемовини і на якісь компроміси. Тому що бути наївним і вважати, що Росія прийме всі умови України, всі до одного пункти, чи Сполучених Штатів. Ну, давайте не будемо настільки наївними думати, що вони
йти
фактично...
на компроміси України з Росією, так?
Ну, так.
А яка межа компромісу?
Я думаю, що
Києву не можна переходити.
Ну, розумієте, я думаю, що по певним компромісам, моя думка така, що можна погоджуватись, наприклад, щоб не було дійсно солдатів представників країн НАТО, і в той же час не було представників ОДКБ.
Угу.
І від Росії, так? Це значить з Білорусі, Казахстану, а шукати інших. Наприклад, як на мене, от уже випрацьовується конкретна формула непогана, коли шведи, які мають надзвичайно великий досвід керування миротворчими місіями, разом з фінами будуть очолювати цю місію, в той же час у місію не будуть входити представники країн НАТО. Але, от нам кажуть, що натівці не будуть ходити, і це погано. Подивіться за останні місії миротворчі, скільки країн НАТО там представлено. Одна, дві, три максимум. Там не їдуть військові.
А хто ж тоді? З африканських держав? Якщо не з НАТО, з країн колишнього СНД.
Індія, ага. Нігерія, Індонезія, Малайзія, тобто Непал. Угу. Да? Зараз місію Латинська Америка, місія формується. Але керують європейці, шведи, фіни, ага. Які тут є на місці.
Можливо.
Але разом з тим, для того, щоб ми розуміли, що якщо Росія хоче збалансувати, то тоді долучення, наприклад, тих же сербів. Якщо є згода сербського уряду і вони готові. Тобто оце певні компроміси, це вже компроміси певні, ми йдемо. Тому що якщо ми раніше казали, що ні, цього не буде, то зараз є розуміння
зараз,
того, що...
А ви кажете, пане Олександре, Україна офіційно проти такої межі компромісу, чи ні, чи не розглядається взагалі?
Ну, знаєте, за останніх ми можемо судити тільки з певних джерел, я не знаю, наскільки вони достовірні на 100% чи ні, не буду говорити, але певні джерела кажуть про те, що дійсно президент України в Сербії, одна із цілей його візиту, дійсно було обговорити питання миротворців і долучення Сербії до миротворчої місії на Донбасі. І начебто це питання проговорювалося ще коли в свій час Волкер з Сурковим зустрічалися саме в Білграді.
Угу.
Коли вони тоді ще зустрічалися. Начебто тоді. Ну, є
але
така...
вже скільки води спливло.
Да, це одна із версій. Але разом з тим, якщо вона дійсно, ну, вона має право на життя, і дійсно, якщо Сербія готова, то, як на мене, це певним чином збалансовує цю місію. Це буде щось.
Угу.
А просто сказати, що ми не готові до жодних компромісів, ну, то це значить взагалі, вибачте, похоронити цю місію і все.
Дуже дякую Олександрові Мусієнко. Отже, Олександр говорив, яка межа компромісу може бути для України в питанні присутності все-таки, точніше, запуску, якщо завгодно, миротворців на Донбас, де досі триває п'ятий рік уже війна. А яка може бути межа компромісу для Росії? От, який може бути компроміс для Путіна? Об этом сейчас в прямом ефірі розпросимо ще одного нашого учасника програми, обозревателя Російської служби Радіо Свобода Ефіма Фіштейна. Приветствую вас, Ефім.
Добрый день,
Ефим. Ефим, вот, ну, по вашим наблюдениям, вот есть такая точка зрения, я сначала уточню вас, конечно, вы ее разделяете или нет, что по большому счету все же от Путина зависит, будут миротворцы на Донбассе или нет, и если будут, то в каком формате. Согласны?
Нет, не согласен.
Почему?
Это не только от Путина. Зависит этих факторов множество. Это зависит и от постановки вопроса Западом, и от результатов визита Трампа в Хельсинки и встречи его с Путиным. Целый ряд факторов. Нужно при этом понимать две вещи, два обстоятельства. Путин находится под очень сильным нажимом, и это не нажим со стороны западных лидеров, это нажим со стороны действующей ситуации, если хотите. Конфликт в Донбассе стал по-своему замороженным, но он же весь на счету России. Россия должна обеспечивать какую-то жизнедеятельность там, должна удовлетворять потребности населения. Этого сделать она долгосрочно не может. Это большое бремя. Бремя бесконечное и бесперспективное. Вот самое главное.
Для России. Да, для России. Ефим, я прошу прощения, это важный очень момент, вы тут это же все принципиально, все связано. Даже если, как вы считаете, не от Путина только зависит вопрос миротворца, в любом случае согласитесь, что от Путина многое зависит в целом. Я прошу прощения, вроде вы меня не слышите, Ефим, если я не ошибаюсь.
Я вас слышу прекрасно. Я вас
слышу. Да, простите, да, это задержка, это я неправильно реагирую на трансляцию в YouTube. Я рад, что вы меня слышите. Хорошо, Путину это Донбасс в таком состоянии, насколько я понял ваше мнение, не выгоден. Что же ему мешает, скажем так, уйти с Донбасса? Сказать Западу, вот я миротворец, может даже Нобелевскую премию мира дадут Владимиру Владимировичу, санкции снимут, будет такой козырь перед Трампом. Или что-то мешает? Что, внутренняя вот эта ситуация? Нельзя перед избирателем российским показать свои слабости?
Ну, это называется в мировой дипломатии и политологии называется потерей или утратой лица. боязнь потерять лицо, то есть прокинуться, то есть не получить того, чего он ожидает, имея такой козырь. Донбасс, по большому счету, я понимаю, что это может быть обидно слышать людям, которые, может быть, там жизнь положили за присоединение Донбасса к России или даже за самостоятельность. Им обидно это слышать, но на самом деле Донбасс и Луганск не более чем козырь в рукаве у Путина. Он готов его выбросить, когда он почувствует что-то, что он получит что-то взамен. Взамен, естественно, скажем, признание Крыма. Но ведь это-то не светит. И по последним заявлениям американцев, они не собираются признавать Крым. Да почему? Да потому что русские не собираются ставить этот вопрос на обсуждение. А все остальное мелочи. Все остальное, конечно, можно договориться там по автономному положению Абхазии или Южной Осетии. Дело в том, что играя с Трампом, Путину фактически нечего предложить. Единственное, что у него есть на размен, это Донбасс и Луганск. Но не для получения, а для размена, для выдачи за что-то такое.
Ефим, я прошу прощения, тоже интересный момент. Опять же, эта встреча с Трампом, вот уже 10 дней, чуть больше, 11 будет, должно пройти, будет эта эпохальная встреча, если она окажется эпохальной, в Хельсинки. Это действительно, что может предложить Трампу Путин? Трамп, вот многие говорят, не знаю, вы ли согласны, это как бизнесмен, собственно. Тут вот, что есть у друга, возможно, друга Владимира, а вот и пусть он предъявит. По мнению господина Бенедиктова, главного редактора «Эхо Москвы», Путин может что предъявить? Пушечное мясо в Сирии. Согласны, Ефим?
Вы знаете, опять же, моя точка зрения такова, и здесь я не разделяю мнение Алексея Бенедиктова. Моя точка зрения такова, что Путину почти практически, кроме Восточной Украины, нечего на самом деле предложить. Ну подумайте, разве Трамп приезжает с тем, что он что-то может предложить Путину в смысле территориальных уступок? Не может. Мы сейчас уже договорились о том, что Крым никогда американцы не признают, или во всяком случае сейчас не признают. То есть встреча будет, конечно, атмосферическая, для того, чтобы как бы улучшить атмосферу. Но на самом деле Трамп приезжает для того, чтобы получить, а не предложить. Ему нечего. Не потому, что он не хочет. Он бы с удовольствием там чего-нибудь подкинул, может быть, Путину. Но ему совершенно нечего предложить. Нет такого места, с которого Америка могла бы уйти, уступить.
Ну, Германия вот вроде бы войска предлагает господин Трамп американские вывести. Почему? Вот такое вот мирное вот предложение. Нет?
Откуда вывести? Откуда?
Ну, из Германии, вот где стоят американские войска. Предложение.
Предложение. Дело в том, что американских войск в Германии осталось,
ну, как НАТО.
Наплакал, как говорится. Да. Там пару гарнизонов, их выводи, не выводи. При нынешней скорости развертывания, в принципе, это играет символическую роль. Это не предложение. Хотя, если бы он это предложил, при том, что Германия собирается довооружаться и повысить свои расходы, и это можно было бы понять и принять, если бы он получил взамен полный суверенитет, суверенитет, украинский суверенитет тех областей, которые сейчас оккупированы. Это бы ему все простили. Уже не первый раз.
Трампу. Если бы Путин пошел на такой шаг, это бы простили Трампу. Я понял.
Разумеется. Уход из Германии. Даже из Германии выведены ракеты. Там практически армия ушла еще задолго до Трампа. Остались какие-то небольшие гарнизоны. Но принципиально важно то, что чтобы не предложил, и чтобы не получил Трамп, чтобы не предложил Путин, и чтобы не получил Трамп, это все равно небольшой, но серьезный успех Трампа. Потому что Путину в обмен Трампу нечего предложить. Нет таких мест на земном шаре, которые он мог бы Путину отдать, так сказать, на растерзание. Таких мест нет.
Ефим, простите, а вот есть такая скептическая точка зрения в Украине. А Трампу Украину, собственно, предложить? Вот есть такой сенатор-демократ Мёрфи, он считает, в Твиттере писал, ну, он оппонент резкий Трампа, в преддверии вот этой встречи Трампа-Путина, господин Мёрфи говорит, вот суверенитет Украины. Грубо говоря, Трамп может сказать Путину, я утрирую, конечно. Забирай Украину, Донбасс, делай, что хочешь, а нам поможешь против этой пресловутой ИДИЛ, или как там она, недобитая в Сирии. Еще какие-то моменты. Такой вариант исключается?
Во-первых, ну, с моей точки зрения, вы ведь спрашиваете мнение, и я отвечаю, предлагаю свое мнение.
Конечно.
Такой вариант исключается, потому что Сирия, и это важно понять, это не выигрыш для России. Это тяжелое бремя, которое он повесил на российский народ, на российскую экономику на долгие годы. И Трамп уже не раз говорил, что они увязнут там, как в Афганистане. Там нечего находить, а можно все потерять, кроме военных баз, которые в этом виде сегодня играет все меньшую роль. Там база становится объектом нападений постоянных. Что там Путин выиграет? Кого он может с этой базы захватить? Уж точно не соседний Израиль, не Грецию там. Короче, что я хочу сказать. В этом смысле Путин играет слабыми картами. Он представитель государства, которое при 1% роста экономического, а это просто синоним для стагнации, синоним для застоя. Он со своей застойной точки зрения говорит с лидером страны, которая растет на 3% в год, в среднем, я не беру рекордных каких-то месяцев, а 3% от американского уровня, это значит соревнование зайца с черепахой. Здесь невозможно догнать. Россия отстает все больше и больше. Естественно, что Трамп ощущает это. Вы говорите предложить Украину. Так и Украина для Трампа серьезнейший козырь, с которым он может играть против России. Но против, а не с ней вместе. Во-первых. И разве сочетается вот эти последние заявления? Разве сочетается позиция Конгресса? Поставки противотанковых систем? Джавелин, разве это сочетается с самой мыслью о том, а я вот отдаю вам Украину? Угу. Да нет такой мысли, такой никому серьезному не может прийти в голову.
Ефим, вы считаете, что вот у Путина, как бы этот, если называть это козырем, Донбасс, а все-таки при этом, насколько я понял вас, Ефим, вы исключаете, чтобы Путин все-таки вот пошел на компромисс по поводу Донбасса, возможно, согласился бы на введение полноценного миротворческого контингента с контролем границы между Россией и Украиной, да или нет?
Я не могу исключить такого развития, все зависит от внутренней ситуации в самой России, она очень неоднозначна, там рекордная... какие-то достижения совершенно смешные или какие-то триумфальные настроения, они не соответствуют реальному положению. А реальное положение, оно, как говорится в русской литературе, оно себя окажет, оно проявится. Так вот, мне кажется, что Трамп играет очень грамотно, он знает, что он может взять. И Путин со своей стороны понимает тоже, что не отдать полностью Донбасс, Луганск сейчас он не может, но он может искать каких-то вариантов. Число таких вариантов. Разумеется, я отношу и приглашение миротворцев, хотя здесь все зависит от положения, от позиции Украины. Украина должна играть очень осторожно и точно. Она должна стремиться к тому, чтобы ни в одну секунду не забывать и не дать никому другому в мире забыть о том, что смысл Минских договоренностей не в том, чтобы прекратилось кровопролитие, не в том, чтобы были отведены какие-то тяжелые вооружения, а в том, чтобы границу сделать украинской, границу государства всеми признанную. Вот пока этого не будет, Украина должна повторять, что вообще ничего не достигнуто, пока не будет возвращен суверенитет Украины над всей этой территорией. Но Путин может здесь играть. В каком-то прекрасном далеке можно представить себе ситуацию, когда он скажет американцам, ну вот вы тоже приходите сюда, давайте вместе там поддерживать мир. Если изменится парадигма, она может измениться. Путин же прекрасно понимает, что после всех годов правления, после 18 лет правления, нужно искать новые парадигмы. На него давят и его окружение, несомненно. Он понимает, что с этой парадигмой можем и повторить, можем вернуться в Берлин и прочее. Ему уже совершенно некуда идти. Он уже 18 лет стагнирует.
Ефим, кстати, я прошу прощения, важный момент. Давление путинского окружения. Силовики, которые, вот опять же, эти его, в том числе, коллеги по КГБ, или бизнесмены-олигархи, которые на Западе все держат. Состояние, любовниц, извините, детей, образование им и так далее. Есть такая версия, одни ее разделяют России, другие нет категорически. Возможен даже дворцовый переворот против Путина. А вы, Ефим, как считаете?
И я не могу исключить такого. Я знаю это деление на силовиков и на биржевиков, на друзей или деловиков, друзей Путина. Вы совершенно правы в том, что все их будущее на Западе сегодня, они же это прекрасно понимают, замкнуться в этом мирке, который, кстати, и не растет, ведь русский мир провалился, Новороссия провалилась, и Лавров, отвечая на вопросы, сейчас говорит, а как вы говорите Новороссия? Новороссия, Новороссия, да в жизни я не слышал такого слова. Он сейчас вообще не признается в том, что это был идеал. Но, продолжая мысль, конечно, это давление, или, может быть, это раскол в мыслях, эти трения, они так или иначе заставят Путина, уже заставляют подумывать о том, чтобы изменить парадигму. Ну, один раз там войска ввели, один раз в Сирии победили, в кавычках, правда, я повторяю, повесили на себя тяжелейшее бремя. А дальше что? Где? Где такие места? Он же понимает, что никто ему не отдаст и ни Украину, ни Прибалтику. То есть дальше двигаться практически некуда. Он фактически попал в темницу своих собственных лимитов, лимитов своих возможностей. От него отворачиваются сегодня и Казахстан, и Белоруссия. И в этой ситуации провалилась, кстати, вся эта евроазийская мысль, евроазийский союз вообще не действует. Я даже не знаю, состоялось ли там одно-два заседания, но они не действуют практически ни в какой области. И вот в этой ситуации ему нужно подумать о том, а протянет ли он 6 лет следующих вот только на этом ослике, медленно куда-то идя в никуда. В 1% роста, повторяю, это очень легко начетничеством дотянуть до 1%. Но реально это означает стагнация, застой. Так вот, Путину нужно думать о том, как выходить из этой ситуации. И здесь он может воспользоваться как бы широкими объятиями Трампа и сказать, да мы всю жизнь мечтали о том, чтобы вот здесь помириться, достичь примирения на Украине, достичь того, чтобы американцы с русскими там вместе решали судьбу. Что-то вроде этого. Я сейчас, конечно, фантазирую, но фантазирую близко к теме, как говорится.
Спасибо, спасибо вам за ваше мнение, за ваши фантазии, за вашу оценку. Я очень благодарен обозревателю российско-русской службы Радио Свобода Ефиму Фіштейну. Ми продовжимо нашу розмову з українським військовим експертом Олександром Усієнком. Нагадаю, тема все ж таки шансів на допущення на територію конфлікту на Донбасі повноцінного миротворчого контингенту міжнародного, з тим, щоб він контролював і кордон, в тому числі між Україною і Росією. Один зі слухачів набрав номер нашого прямого ефіру 0800-300-403 і може зараз поставити своє запитання панові Олександру або висловити свою думку з приводу наявності миротворців на Донбасі. Добрий день. Здравствуйте.
Добрий день.
Пожалуйста, говорите. Да.
Это я в эфире?
Ну, надеюсь, да? Это вы, да. Это как вас зовут? Да, очень... Прекрасно. Три Александра, да, сейчас в эфире. Я вас слушаю внимательно, пожалуйста. И мой тезка Александр Мусиенко.
В Украине есть один политик, который, будучи избранным президентом Украины, может остановить войну, понимаете? Но я не могу его называть, потому что, ну, вы можете догадаться, кто это.
Ну, знаете, я не могу. А ну, попробуйте, может, так сказать, горячо-холодно, кто же это?
Который поедет к Владимиру Владимировичу Путину, да, и предложит ему прекратить войну, и он согласится на это.
Ага. А какие могут быть условия со стороны такого украинского лидера Владимиру Владимировичу? Все сдать? Вернуть Януковича, я утрирую, конечно. Или какие могут быть условия, чтобы Путин пошел на них?
Да никаких условий не будет. То есть просто предложит этот политик, и он согласится. Не потеряв лицо, понимаете?
Это возможно, в принципе, Александр? Ну просто интересно. Это, в принципе, возможно без сдачи Украины как таковой?
Спасибо, до свидания.
Хорошо, это ваше право, Александр. Вы имеете право на свою мысль, вы имели возможность у нас высказаться в прямом эфире. Но маю, можливо, если пану Александру можете сказать, прокомментировать, что бажаете, что у нас Теско зараз сказал.
Вы разумеете, просто действительно, есть много вопросов, когда есть невдоволення украинской влади и діями влади. Да? И очень часто, на жаль, нам намагається під це підвести, мовляв, ледь не це не Україна почала війну.
Ну, знаєте, така теза російської пропаганди, да. І декого в Україні, ну, Україні мовляв, зокрема, нинішній владі, на чолі з Петром Порошенком, який би Порошенко не був,
вигідна,
зокрема.
Да, да,
вигідна
да.
Війна не менше, як мінімум, ніж Путіну. Слухайте, а ви, як вважаєте?
Я не думаю, що це так. Ну, знаєте, всім треба їздити в Батурин на екскурсію і дивитися, там є такий хрест, і дивитися, що це було 300 років тому, да, коли Росія спалила, Меншиков спалив Турин і вбив мирне населення. І з того часу почалося, та ще й до того. Ну, це віковічно так склалося геополітично, що Росія йде на Україну війною і має імперські амбіції. Це було і зараз з Порошенком, і було до Порошенка, і, на жаль, буде після Порошенка, тому що поки не припинить своє існування Росія як імперська держава, я не кажу, що вона зникне там чи щось, а поки не припиняться оці імперські амбіції, на жаль, доти загроза є. І не Україна цю війну починала, щоб її закінчувати. Дійсно, якби від нас залежало, я думаю, що все-таки знайшовся би той, хто би зміг би цю війну завершити. Але, на жаль, не все в наших руках, а дійсно приймається рішення в Кремлі Путіним. От і все.
Олександре, от ми говорили з Юхимом Фіштейном. В будь-якому разі, чи все, чи не все, багато що залежить, в тому числі у питанні все ж таки появи повноцінного миротворчого контингенту на Донбасі від того ж самого Володимира Володимировича Путіна. Які є важелі у Заходу, в Україні, можливо, на ваш погляд, щоб, скажімо так, зробити таку пропозицію Путіну, від якої господар Кремля не зміг би відмовитися? Чи таких важелів нема ані в Заходу, ані в Україні?
І, знаєте, я думаю, що вони зацікавлені певним чином в цій місії, якщо Росія, маю на увазі Кремль, якщо це призведе до такої своєрідної заморозки конфлікту, коли питання не зрушить з точки заморозки. Тобто буде заморожено і все.
Придністров'я, наприклад.
Наприклад, так. І все. І як? Це питання буде заморожено, і конфлікт начебто немає гарячої фази війни, але разом з тим, знаєте, як десь запальничкою бензин запалити, і все, і воно все розгориться. Десь такий сценарій, він можливий, і він вигідний. Наскільки з цим готові
вигідний
миритися?
Кому?
Росії. Україні він, я скажу, може, для когось крамольну річ, знаєте, там сказати, що Україні він також певним
заморозки
чином...
Заморозення конфлікту,
да,
без обстрілів,
без
взагалі,
обстрілів,
стиша,
да,
повноцінна.
Він з тишею, він вигідний чим? Тим, що ми все-таки рятуємо життя українських бійців, їхнє здоров'я, ми припиняємо гарячу фазу війни, знімаємо загрозу для мирних мешканців, які там не були, від того, що хтось може загинути від снаряду, який влучить в їхній будинок. І як би там не було, ми отримуємо, знаєте, таку все-таки передишку певну для того, щоб нарощувати економіку, нарощувати потенціал Збройних сил, тощо. Тому це не найгірший варіант. Які б політики там не казали, знаєте, там не кричали з трибун патріотично, що давайте, підемо звільняти, підемо. Нехай вони чесно вийдуть до людей і скажуть, скільки тисяч військових вони пропонують покласти.
Або самі вперед будуть вести.
Да, або самі поведуть. Нехай вийдуть і чесно скажуть, скільки ми втратимо людей. І чи готові українці за таких політиків і підтримувати такі дії. Я сумніваюся.
А не просто відсвічувати в камуфляжі в стінах, наприклад, Верховної Ради. Я дуже дякую Олександру Мусієнку, військовому експерту, за участь в нашому ефірі, як і оглядач Російської служби Радіо Свобода Юхиму Фіштейну. Ми говорили про те, які миротворці, в якому форматі потрібні зараз Донбасу, де не припиняється війна. Наша колега, наша колега Ірина Горбасєва просила маріупольців, якщо миротворча місія ООН появиться на окупованій території, що це дійсно може змінити, і можуть ли в составі такої місії бути громадяни Росії и Беларуси.
Это в любом случае как-то повлияет. Как? Ну, уже посмотрим как. Даже если так рассудить заинтересованную личность, то есть заинтересованные личности в конфликте, они не имеют права там быть.
Я считаю, что не нужны. Никак не повлияет на это, потому что пока не договорится наше правительство, война будет продолжаться, и никто нам не поможет, другие страны и все остальное. Я так думаю, что не должны входить в этот состав белорусы и россияне.
И россияне, и Беларусь, так как наши соседи, поэтому они должны присутствовать. Вообще, я вообще против, если честно. Не думаю, что что-то изменится. Это мое личное мнение.
Ну, надо, во-первых, придерживаться, по моему мнению, Минских соглашений, прежде всего. А потом уже миротворцы. Миротворцы — это уже была инициатива позже введена миротворца. А прежде всего надо придерживаться Минских соглашений. Разницы никакой, кто там будет присутствовать. Главное, чтобы прекратились обстрелы.
Введение международной миротворческой миссии положительно скажется на положении Украины. Во-первых, уменьшится количество обстрелов со стороны России с неподконтрольной территории. Во-вторых, они должны встать не только на линии разграничения, а обязательно на границе с Россией. Таким образом, прекратится поставки сюда боеприпасов, оружия, живой силы. Для мира это тоже будет позитивно. В смысле, то, что будет происходить в мире в связи с этим, для Украины тоже будет со знаком плюс, потому что она опять станет на мировой европейской повестке, откуда она, в общем-то, из СМИ исчезла. Во-вторых, ну, они будут получать свои грузы 200, и они почувствуют на себе нашу войну. Там не должно быть присутствовать никаких представителей из постсоветских стран, потому что все они так или иначе находятся в орбите интересов России, и не только постсоветские страны, там не должны быть никаких сателлитов России из Европы.
Кінем тема. Мать українця Станіслава Клиха, осужденного в Росії на 20 лет якобы за бойові действия в Чечні, розказала журналістам проекту «Радіо Свобода. Настоящее время», що знає о сині, який був переведен із тюрми Верхньоуральська в Челябинській області Росії, де відбуває этот вот срок, психіатричну тюремну больницу в Магнітогорську. От і так подробнее в матеріалі.
Она рассматривает его детские фотографии. Тамара Ивановна Калюк и дня не проводит, чтобы не вспоминать сына.
А це йому 14 років, коли була ета аварія на Чернобильській, і він сестра в Москві моя.
Російські власті посадили Станіслава Клиха в тюрму на 22 года за то, що той якоби состояв в організації УНАУНСО і воював в Чечні проти російських федеральних сил. Клих свою вину отрицає. По словам російської правозащитниці Тетяни Щур, сейчас Клих знаходиться в Магнитогорській психіатрической тюремной больнице.
Станислав чувствует себя лучше. Говорит, что разрешение на госпитализацию не давал, что противоречит словам тюремщиков. Если 26 июля его сознание было спутано, речь плыла, образы зашкаливали и казались Роману фантазийно-бредовыми, то Екатерина нашла его более спокойным и разумным. Но у нее сложилось впечатление, что он находится под воздействием успокоительных препаратов.
Станислава тюремному руководству и тамошним врачам не доверяет.
Чим його там колять? Він і сам казав, мама, не знаю, перший раз, як його забрали. От. Кажуть, що він добровільно написав, і цей раз добровільно, щоб його полікували. Ну, це саме настояще, він даже адвокату сказав, що я нічого не писав.
Тамара Ивановна, помимо правозащитников, которые ей сообщают последние новости о здоровье сына, постоянно ведет переписку с российским омбудсманом Татьяной Москальковой. Однако той убедить мать заключенного Станислава, что у сына все в порядке со здоровьем, не удается.
Не верю ему, потому что 96 килограмм, и он уже набрал лишний вес, ему уже треба даже и похудати. Так как зараз за Сенцова, она говорит, что Сенцова 2 килограмма набрал при голодовании.
Сегодня Тамара Ивановна говорила с украинским консулом, просила организовать встречу с сыном в больнице. Но тот посоветовал ехать в Россию только когда Станислава переведут обратно в тюрьму. Женщина надеется, что в ближайшее время украинским властям удастся договориться с Кремлем об обмене хотя бы тех заключенных, у кого проблемы со здоровьем. Ожидается, что обмен будет одним из вопросов, которые американский президент Дональд Трамп обсудит с Владимиром Путиным на саммите в Хельсинки 16 июля. Владимир Унец, Иван Любешкирдей. Настоящее время. Украина.
Закладка. Открываем Донбасс.
Формується світло і темрява, складаючись разом. Літнє сонце перетікає в зими. Все, що діється нині з ними всіма, називається часом. Головне зрозуміти, що все це діється саме з ними. Формується її пам'ять, формується втіха. В цьому місті народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати більше нема кого, вона засинає. Сергій Жадан.
Запомни эту страницу.
І традиційно завершує на українську мову знову перейшов, як з нашим експертом, коли розмова. Традиційно завершує нашу програму випуском новостей, який готов розказати мій колега Єгор Устінов.
Украинская сторона готова рассмотреть возможность передачи России еще 14 человек, помимо 23 перечисленных ранее, в обмен на украинских политзаключенных. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По ее словам, среди этих 14 человек арестованный руководитель информагентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Вице-спикер напомнила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова перед посещением Украины предоставила список из 50 человек, с которыми она хотела бы встретиться. Геращенко подчеркнула, что это лица, которые либо уже осуждены за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины, либо подозреваются в этом. Авторадио «Донбасс Реалии» Станислав Васеев, удерживаемый в плену боевиков в Донецке, объявил голодовку неделю назад. Об этом сегодня сообщил первый бывший народный депутат Егор Фирсов. По его словам, прибегнуть к голодовке Васина заставило плохое отношение. Он болеет, однако не получает должного лечения. Напомню, уже больше года Асеева удерживают в плену боевики незаконной группировки ДНР. Как сообщал Радио «Свобода», бывший пленный, которого удерживали в соседней с Асеевым камере, журналиста пытали и били. А свой последний репортаж он писал, уже находясь под контролем боевиков. Фирсов призвал международные организации обратить внимание на голодовку Асеева и способствовать скорейшему освобождению из плена. Под зданием Верховной Рады в Киеве проходит митинг работников государственных угольных предприятий, которые требуют погашения задолженности по заработной плате. Об этом сообщают новости Донбасса. Протестующие, которых собралось несколько сотен, выступают также за принятие парламентом законопроекта, предусматривающего выделение дополнительных почти 3 миллиардов гривен на переоснащение и поддержку функционирования госшахт. Здание парламента окружено усиленными нарядами полиции. Мариуполь принял дорожную карту мероприятий по решению вопроса утилизации илов на станции биологической очистки стоков, на запах от которых жалуются жители города. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. По данным ведомства, в краткосрочных планах приобрести биопрепараты, которые должны устранить неприятный запах уже в течение этого лета. Пробную партию препарата планируется закупить в течение июля, в начале августа. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 до 18, днем от 25 до 28 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас в течение часа работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы, а также на наших страницах в соцсетях. Всего вам доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии».